Самое время подвести итоги уходящего года и подумать над тем, каким этот год был в жизни нашей церкви, нашей страны, да и в нашей собственной жизни. А в студии до самой сути итоги года мы подводим с нашим любимым гостем Алексеем Ильичем Осиповым. Алексей Ильич, здравствуйте. Как вы думаете, непростым ли был уходящий год для нашей православной церкви? И сильно ли он отличался от предшествующих лет? Можно ли сказать, что мы вступили в этом году вот в состояние еще большего кризиса, межправославного раскола?
Да, этот год был не совсем простым, но в то же время и далеко не из тех, которые мы могли назвать что-то тяжелым или очень трудным. Дело в том, что самое такое большое и, я бы сказал, событие, которое заставляет задуматься и во многом приносит, конечно, и печаль, и недоумение, это событие, касающееся наших отношений с другими православными церквами и, прежде всего, с Константинопольским патриархатом. Здесь ситуация, как она началась, так пока еще и продолжается, и пока развивается еще не в том, я бы сказал, результате, который наша церковь хотела иметь и ожидает. Дело в том, что Александрийский патриарх, затем Латская церковь, все-таки выразили, ну, правда, не все митрополиты Латской церкви, но все-таки в большинстве случаев, по крайней мере, соборно, было принято решение о поддержке акции патриарха Варфоломея в отношении Украины и создания Православной Церкви Украины. Это, конечно, событие малоприятное, но, с другой стороны, мы видим и другие инициативы. Например, патриарх Иерусалимский, когда был у нас, то выступил с очень таким предложением хорошим, которое до этого выдвигал и наш патриарх, конечно, но все-таки он обратился к предстоятелям всех православных церквей собраться вместе и так, как это положено в церкви, по-братски, обсудить проблему, которая сложилась сейчас в наших отношениях. Но в то же время и целый ряд церквей, уже предстоятелей, по крайней мере, церквей, выразили свое несогласие с тем, что сделал Константинопольский патриарх. Ну, эти церкви, в общем, известны, их можно не называть, это целый ряд. Но ситуация пока остается, к сожалению, пока остается напряженной. Такова она и есть. Это печальное, конечно, не совсем радостное событие.
Ну, мы вот видим, со стороны отдельных греческих иерархов раздаются упреки прямые в адрес нашего патриарха Кирилла. Архиепископ Кипрский Хризостом недавно в одном из интервью очень резко обвинил нашего патриарха в том, что, ну, в общем, фактически в том, что именно московский патриархат под его предстоятельством провоцирует раздор. Цитату небольшую приведу, очень резкие слова, причем в данном тексте почему-то он обращается к нему именно на «ты», не знаю, может, это братское общение имеется в виду. «Ты можешь высказать протест, сказав, что они не должны, они, в смысле константинопольцы, не должны были так делать, признавать раскольников, но разрывать общение, не сослужить. Мы только с еретиками не служим, твои действия просто неприемлемы». Вот он, не знаю, как ставит на место, обличает патриарха Кирилла. Исходя из чего и как это можно оценить, такую резкую нападку?
Ну, относительно «ты» и «вы», тут мне трудно судить. Я не знаю, какого характера у них, может быть, личных отношений. Я помню, когда однажды прилетел в Лондон и встретился с митрополитом Антонием Суржским, и, естественно, обратился к нему «вы». Он мне сказал: «Алексей Ильич, извините, у нас все на «ты». Представляете? И я действительно был поставлен в некоторый тупик и несколько раз ошибался, но потом все-таки говорил «ты». Так что здесь я уже не могу судить, чем вызвана такая форма обращения. Но в отношении самой идеи его я очень удивлен. Очень удивлен, что он считает, что только при нарушении каких-то вероучительных истин, которые и именуются ересью, возможно разобщение. Мне это странно, потому что апостол Павел, например, в первом послании к Коринфянам прямо запретил общение с тем человеком, ну, который впал в такой, ну, там очень, как говорят, даже у язычников этого нет, да, что сотворил он. Вот, и апостол Павел сказал: «Исторгните развращенного из среды вас». То есть он уже был отлучен от церковного общения, от Евхаристии. Какая ересь у него, у этого человека была? Никакой. Он совершил просто грех. Тяжелый грех совершил. Я не хочу называть его. Каждый, кто желает, пусть почитает первое послание Коринфянам, 5 глава. Так? Никакой ереси. Извергните развращенного из среды вас. Все. И уже только потом, после покаяния этого человека, о чем он пишет, что я жалею его слезы, его раскаяние, взирая на него, все, простите его теперь, и отныне вновь вступите в общение. Видите? Оказывается, не просто только ересь может являться причиной расторжения, отторжения кого-то от евхаристического общения, а оказывается, какие вещи? Совсем другого порядка. Поэтому я крайне удивлен, как глава все-таки церкви и вдруг предъявляет подобного рода претензии. Тем более, что в данном случае патриарх Константинопольский и вообще-то, ну, и синод его, церковь его, совершила куда более серьезное деяние, наверное, по сравнению с тем человеком, которого отлучил апостол Павел. Куда более серьезное. Упорство в чем? Во властолюбии. Он же полностью то, что было затем написано в Томасе, который даровал он этой новой, новообразованной так называемой церкви, так, было что такое? Что он является высшим судьей, и его решение носит безапелляционный характер. Вы представьте себе, в отношении любого епископа, любой православной церкви. Полностью списали прямо с католической церкви, с того, что мы именуем папизмом. И это уже серьезнейший грех, чего упорство и отрицание самого главного принципа христианской жизни – братской любви. Христос что сказал ученикам на Тайный вечер? Я ваш учитель, и умываю вам ноги. Так и вы делаете друг другу. А здесь властолюбие. Это страшное преступление. Поэтому меня удивляет эта реакция архиепископа Хризостома.
Алексей Ильич, мы с вами сегодня общаемся вот в день, когда западный мир отмечает Рождество. 24 декабря, сочельник у католиков, западных христиан, ну, у некоторых восточных церквей, которые отмечают по новоюлианскому календарю Рождество Христово. Как по вашему ощущению, все-таки о Рождестве ли идет речь?
Мне приходилось быть там как раз в это время. И я, признаюсь, он был очень удивлен, что праздник Рождества там по существу это не церковный праздник, а светский праздник нового наступающего года. Вот. А в отношении того, почему же так это происходит, я вот взял даже с собой эти бумажки и хотел сказать, что вообще происходит сейчас с ситуацией на Западе, каково отношение сейчас к Христу и христианству. Я только кое-что буквально скажу вам. Оказывается, во-первых, в наше время, сейчас, 245 миллионов христиан подвергаются преследованию в 144 странах мира. И вот в истекшем году было убито свыше 4000 христиан за веру.
За веру именно.
Да, за веру именно, за то, что христианин. То есть каждый день 11 христиан погибают. А вот теперь Запад. Иллюстрация является очень хорошая. Германия. Ежегодно, я читаю, совершаются тысячи актов вандализма в христианских храмах Германии. Храмы превращают в туалеты, снимают в них порно и другие провокационные сцены. А еще любопытный момент. На теологических факультетах вот мы говорим, у себя устраиваем тоже. На теологических факультетах был проведен опрос. На 100 преподавателей в этих факультетах только два оказалось верующих.
Верующих?
Верующих. Mm-hmm. Только два. А вы знаете, эта тенденция сейчас проскальзывает и у нас тоже на теологических факультетах. Когда тоже принимаются профессора, действительно, специалисты в своей области, языковеды, например, пожалуйста, или историки, социологи, когда тоже принимаются, и которые подчас открыто заявляют, я неверующий на наших, в наших теологических, скажу, школах, не в духовных. Я это разделяю. Пока еще в семинариях, академиях я такого не встречал. А на теологических факультетах это есть. Так вы слышали, что в Германии ПАСЕ, это парламентская ассамблея, Совет Европы, просто официально приняла заявление о дискриминации христиан в Европе на Рождество по странам Европы и США. Прокатилась волна антихристианских акций. Во Франции и Словении вандалы устроили погромы в церквах. Я привожу это к чему? К чему это? Видите, какова ситуация? Христианство в Западной Европе прямо падает. Причем это совершенно очевидно. Происходит то, что хорошим термином у нас обозначается, ну, по-русски сказать, правильно сказать, обмерщение. Но я очень не люблю «об», и поэтому говорю «омерщение».
Омерщение. Секуляризация, да, фактически?
Да, секуляризация, иначе говоря. Вот так. Так что не приходится удивляться, что на Западе и сам рождественский праздник превращают во что? В чисто светское мероприятие с игрушками, угощениями, да, разнообразными развлечениями и так далее.
Получается, что сегодня и православную церковь тоже, вот, да, усиливая в ней вот все раздоры, которые мы переживаем, тоже так или иначе опосредованно вот втягивают в этот процесс, ну, в общем, омерщения. Да?
Вы правы.
Все больше и больше мира в этих политике и мира.
Да, вы правы, да. Угу. Это страшное дело. То есть, что такое омерщение? Это отказ от христианской нравственности, прежде всего. Христианского понимания жизни, христианского отношения к человеку. Вот в чем дело-то. Это страшная беда.
И при этом каждый год вот с завидной регулярностью у нас здесь, вот в нашем пространстве, накануне Нового года в православной среде начинаются разговоры про то, зачем нам нужен старый стиль? Почему мы до сих пор живем вот по этому стилю? Как это неудобно праздновать Рождество после Нового года? Новый год во время поста – это просто ужасно. Все родственники за столом едят мясо, а я, значит, объект их насмешек. Да и вообще весь прогрессивный мир давным-давно на новом стиле, а мы отсталые ретрограды. Зачем нам нужен этот старый стиль?
Его очень хорошо изобразили. И основная причина та, о которой так блестяще написал преподобный Иоанн Лесичник. Свое 14-е слово он назвал так. «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Вся суть в этом. Там идет мясо, я не могу. Но в конце концов, уж если уж так, если уж, чтобы не огорчать тех, кто тебя пригласил, ну съешь ты. Ну, не объешься только. Воздержись хоть немножко. Да, но не огорчай. Разве дело-то только в этом? Старый стиль, я бы сказал, знаете, чем является? Своего рода для многих, для очень, пока еще очень многих наших людей, является, знаете, тем чем-то заветным, чем-то красивым, чем-то древним, чем-то, ну, знаете, не архаичным, а именно старым таким, старинным. Вы помните в «Руслане и Людмиле», как Пушкин писал, «предание старины глубокое». Вы слышите, какой аромат? Что он же ведь как скажет, так это просто невозможно. Действительно, предание старины глубокой. Вот. Так вот, поэтому этот старый стиль, хотя он может быть и действительно и неверенный, мы отстаем на 13 дней от этого стиля, тем не менее, в нем держится какая-то красота. Некая есть красота вот в этой вот старинности. Вы знаете, как нам приятно вдруг посмотреть на обычаи, нашей прежней, например, крестьянской жизни, где-то зайти и вдруг увидеть. Ну, мы же, я думаю, были бы очарованы. Угу. Вот я думаю, что причина поэтому, с одной стороны, многие считают старостью единственным церковным, и поэтому отказаться от него – это что такое? Устроить второй раскол? Хватит с нас одного 17 века. Поэтому сейчас устраивать что-то подобное – это было бы верхом безумия. Ничего, придет время, посмотрим, как. Потому что дело не в стилях самих по себе, а в отношении человека к церковным правилам, к церковным установлениям, к церковной жизни. А уж насчет любезного для всех владыки чрева, ну уж, нужно потерпим немножко. Ничего, это уж не так страшно.
Тем более, что терпеть останется, в общем-то, совсем недолго. То есть в этом вопросе, получается, высвечивается готовность человека, христианина, смиряться перед церковью и соглашаться со своей церковью, с ее традициями,
верно,
да, постановлениями.
Верно. Вот я считаю, да. Иногда надо все-таки чуть-чуть смириться-то.
Полезно бывает, да, хоть иногда.
Вот именно.
Алексей Юрьевич, я не могу вас не спросить еще и про вопрос, очень вот тему смежную с календарной реформой. Это церковно-славянский язык. Вот тоже нас любят сторонники, скажем так, модернизации нашей церковной жизни, ратовать за то, что литургию необходимо переводить на современный русский, или, по крайней мере, отдельные части литургии, потому что действительно есть проблема непонимания большей частью паствы того, что в храмах слышится. Это, конечно, можно там списать на то, что у нас у хора дикция ужасная, и они просто плохо поют, и там диакон порой там бормочет. Но непонимание-то есть. Как здесь быть?
Я вам скажу так. Это вопрос довольно часто звучит. И мой обычный ответ, я говорю, вы знаете стиль барокко? Он говорит, ну да, да, мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Я говорю, если мы обратимся к красоте славянского языка, то его действительно можно уподобить стилю барокко. Если обратиться к современному русскому языку, я думаю, не ошибусь ни на одну йоту, если скажу, что это стиль барокко.
Барака.
Барак. Угу. Ну что вы? Посмотрите, у нас же чистого русского языка даже нет. Славянский язык великолепен. Он великолепен, он прекрасен. А вот что требуется действительно, что действительно, с моей точки зрения, требуется, это адаптация славянского языка. Однажды мне пришлось так вдруг услышать, как в одном храме читают шестопсалмы по-русски, и я не мог.
Вот как.
Просто я не мог. Такое, как мне кажется, простите, просто это опошление. Зачем же такую красоту и вы, знаете ли, превратить не знаю во что. Поэтому я считаю, что должен быть славянский язык, богослужебный, священный, но его надо обязательно адаптировать, чтобы было понятно. Ну, а в отношении того, что люди часто, ой, зачем мне ходить, я ничего не понимаю. Все это просто враки. Что я не понимаю, Господи, помилуй, когда поют? Или подай Господи? Ну что вы? Угу. В отношении же прочих вещей, прочих. Ну купи книжечку «Объяснение литургии» с переводом на русский язык. Ну прочти. Не хочется. Угу. Ну простите, так вы же хотите? Ну купите, сейчас же все есть. И посмотрите, увидите, что иже херувимы. То есть мы как херувимы, и же херувимы тайнообразующие. Мы как херувимы образуют тайно, образуя себя сейчас херувимов. Представьте себе.
Просто немыслимо даже аналог найти тайнообразующие,
дальносимо
чинами. Вот это.
Ну, объясните, ну представьте, вот, ну попробуйте на русский язык переведите, вы что будет?
А некоторые говорят, вот будет литургия на русском, у нас тут же храмы заполнятся людьми, и мы выцерковим всю Россию, у нас станет сразу страна по-настоящему православная. Вы верите в такую перспективу?
Второй Ватиканский собор фактически отказался от латинской мессы и стали ее совершать на языках. Английском, французском, испанском, итальянском и так далее. Вы знаете, что произошло? Резкое, не знаю, по этой причине или по другой, но резкое падение верующих в храмы, посещение верующими храма. Резкое. Это статистика говорит. Ничего не дает это. Дело вовсе не в этом. что понимаю, не понимаю. Самое главное, все понимаем. Верую, все понимаем. Отче наш, понимаем.
Да. Когда у человека есть действительно потребность в Боге и желание идти к Христу, язык для него и непонимание не становится проблемой?
Конечно, нет. Тем более, что если учесть рекомендации действительно духовных людей, то они говорят, тебе пока что-то не понимаешь что-то, твори молитву Иисусову в храме, больше тебе ничего и не надо. Угу. Поучись молиться хоть немножко, ну поучись, угу. Не мечтать, а молиться. Угу. Поучись в это время, а потом купи книжечку и почитай.
Алексей Ильич, одна из тем, которая звучала вот в нашем таком церковно-светском поле в последние месяцы этого года, это много было вопросов, касающихся семьи, и одна из тем – это вот проблема суррогатного материнства. Стали раздаваться, вы наверняка слышали про это, такие реплики со стороны разных журналистов, известных в адрес нашей церкви, что церковь негуманна в данном вопросе, в вопросе суррогатного материнства, что эта технология репродуктивная, самое главное, она позволяет появляться на свет новым детям. Ну, пусть даже это все за счет тела другой женщины происходит, но не мешало бы церкви как-то здесь вот смягчить свои позиции. Как вы думаете, куда церковь подталкивает такого рода призывами?
Вы знаете, по этому вопросу уже церковь высказалась вполне официально. Когда была принята в 2000 году социальная концепция Русской Православной Церкви. Там просто прямо сказано, что это нравственно недопустимо. В чем причина, да, конечно, такой жесткой, я бы сказал, реакции? Причин тут несколько. Одна из них, и такая, может быть, первая и наглядная. Дело в том, все, что неестественно, что противоестественно, это, как правило, вредит человеку и пользы не приносит. Обратите внимание, Христос как многих исцелял, но ни одного не наказал. Вот ты будешь хромым, вот ты будешь слепым. Или говорю, обратите внимание, все его исцеления было только восстановление, оздоровление, приведение в тот естественный порядок жизни человека и его тела, который сотворен Богом. Так и здесь тоже. Первое, что это противоестественный совершенно характер. И он, эта противоестественность, наказывает же себя жестоко. 75% рожденных через ЭКО, а без ЭКО материнства нет, суррогатное, естественно, так, экстракорпоральное оплодотворение, больные люди. А что переносит женщина при этом? Это какие, мне недавно только рассказала одна, как несколько месяцев, какие сильнейшие приходится гормональные вливания делать, какие переживания, какие болезни потом у нее, и очень нередко, кстати, и онкологические. Угу. Так что, ну еще бы, все противоестественное, оно же направлено, оно пользы не принесет. Так что даже вот это уже само по себе обращает на себя внимание. Вот. Ну, а надо же понять и другое. Почему так добиваются этого, интересно, признания церковью? Угу. Ведь это же ничтожное число людей, которые идут на это. В процентном отношении буквально ничтожная группа, песчинка.
Это очень дорогая технология.
То-то и дело. Да. Очень дорого. Поэтому кто идет? Почти никто. Слушайте, ну почему добиваетесь так от церкви одобрения-то? В чем дело? Это был бы удар по церкви, если бы она согласилась. Прорыв в ней. Она пошла на что? На то, что противоречит действительно устоям человеческой жизни и христианскому пониманию. Этот прорыв, он бы оказался очень серьезным, потому что за ним последовало бы что? Ну, гомосексуалисты тоже хотят иметь детей. Значит, давайте одобрим гомосексуалистов. Гомосексуальные браки. И поздравляем. И здравствуйте, православие. Наконец вы пришли, так к пониманию нужд человеческих.
Может, это следующий шаг, к которому нас подталкивают. Сегодня вот там не так давно новость прозвучала, что в одном из регионов российских зарегистрировали брак трансгендеров, людей, которые сменили пол. И я слышала, священники, мои знакомые, они задаются вопросом, и как вообще быть, если вот такого рода люди, они будут к нам приходить в храм и требовать, чтобы мы их обвенчали. И такого рода вот прецедентов будет становиться все больше и больше, наверное, в ближайшее время.
Нет, вы знаете, это исключительные факты. Совершенно исключительные. А требует принципиального решения церкви. Вы знаете, надо же помнить, что исключение никогда нельзя рассматривать в качестве того, чтобы можно было принимать правила. Он недавно говорит, упал ребенок с 5-го этажа. Представьте себе, ребенок, ни одной даже царапины, улыбается на асфальте. Ребенка сколько там, 2,5-3 года. Спрашивает, ты как ты себя? Я хорошо. А что ты? А меня папа на руках держал. Может быть, прыгать теперь детям с 5-го этажа? И будет папа, то есть ангел, как держать на руках. Что это в отношении этих совершенно исключительных таких фактов мы должны доктрину церкви изменить. Вы подумайте только. Вот. А насчет того, как быть в данном случае, а если такой человек сменил, например, пол, то в нашей доктрине социальной прямо написано крестить с тем именем, в том, с тем полом, да, в котором он рожден. То же самое, видимо, и в отношении венчаний и этих браков и так далее.
Так называемых. А ведь сегодня очень активно навязывается мысль о том, что есть вот, ну, пол биологический, который дан человеку, просто вот, ну, он родился с определенными признаками, вот это одно, а есть гендер. Это вот то, что человек может выбрать. Его идентичность отлична от его биологии. И сегодня это очень модная теория на Западе. Мы сегодня видим кучу операций, когда родители меняют пол собственным детям. Куда это все идет и в чем
Дерис,
мы себя
откуда обнаружили? Это идет, любопытного? И почему это идет? Встречаются, говорят, ничтожные доли процента, когда рождаются такие люди, которые чувствуют себя, он себя чувствует женщиной или наоборот. Ничтожные. И в чем дело? Почему с такой настойчивостью, вплоть до законодательных норм, сейчас на Западе пробивается эта идея необходимости смены пола. Вот кто-нибудь задумывается насчет этого или нет? Что случилось? Почему? Ну, от того, что рождаются люди с клептоманией, например. Но уже на этом основании будем пробивать, значит, законодательство, по которому можно воровать. Но нельзя же, правда же, так. Или с какими-нибудь разбойными наклонностями. Недаром же род Каинитов, например, ну... Мы же не можем отменять законодательство о наказании за преступные вещи, так? Почему здесь? Задумывались или нет? В чем причина? Есть, я бы указал на два момента, как мне кажется. Первый такой внешний, чисто человеческий, я бы сказал, ну, мирской, что ли, характер, это идея депопуляции. Человечества слишком много. 7,5 миллиардов, ну что вы, это куда это годится? И поэтому по разным направлениям идет эта борьба с народонаселением. Направления разные. Так. Но это, так сказать, кажется еще такая идея, которую, ну, более-менее еще, ну, можно понимать, по-человечески можно как-то понимать еще. Но мне кажется, идея на самом деле, источник совсем другой. Идет активная борьба против естественного порядка вещей. Я не знаю, вот на Западе много раз мне приходилось наблюдать, а теперь уже и у нас можно наблюдать, но я помню еще в советское время, когда безобразное трактуется как что-то такое, как шедевр. Я помню в Нью-Йоркской музее в Нью-Йорке вот огромное такое полотно, закрашено одной краской. Вот просто. Я, со мной была женщина, сопровождала меня. Я говорю, спросите, сколько стоит это полотно? Она пошла, приходит. 50 тысяч долларов. Я бы каждый день бы готова была рисовать такие картины. Дальше идем такой же, но только двумя красками. Третья забрызгана бог знает чем. Я говорю, слушайте, вам не кажется, что тут привязали осла, хвост его погрузили в краску, и он хвостом махал, и получилась картина. Такие пейзажи. В чем дело? Причем какие деньги дают? Какие деньги? Абстракция, бесформенность, хаос какой-то, нагромождение неизвестно чего, красок, линий. Не пойми, что написано. Это, откуда это все идет? Причем все это самым элементарным образом противоречит чему? Тому естественному, что мы видим. Великолепные виды, великолепные лица, великолепные костюмы, великолепные животные, чего угодно. Все противоречит. Нет, 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 нет. Чем безобразнее, тем лучше. Я верующий человек, и поэтому не удивите, что я скажу. Дьяволу не можно бороться с Богом. Победить невозможно Бога. Так что он делает? Он борется с тем, что является творением Божиим, что является его энергиями. Ведь как в Библии что написано? «И сказал Бог, да будет, фиат, да будет, и стало так». То есть это божественное, это воплощение божественных энергий. А Григорий Палама пишет, что он прямо пишет, что Бог есть и называется природой всего сущего. Слышите, Бог называется природой. Но он далее прибавляет, далее и говорит, что но если природа, энергия есть Бог, слышите, есть Бог, то Бог не есть природа, то есть Бог не описывается своей только этой частью, а это есть Бог. И идет что? Борьба сатанизма с кем? С Богом. Потому что меня поражает просто, чем безобразнее, тем это более восхваляется, тем ставится на пьедестал почета. Это во всем. Посмотрите, какие одежды, какие прекрасные народные одежды, всюду, во всех народах. Сейчас посмотрите, что происходит.
Алексей Ильич, вы не поклонник современного искусства, судя по всему, в тех формах, в каких мы это сегодня видим на разных биеннале.
Вы ошибаетесь. Вы сказали, не поклонник современного искусства. Я поклонник искусства, но когда не искусство называют искусством, вот тут я возражаю.
Понятно.
Это то есть, не искусство.
Вот эта подмена понятий, да, когда церковью называют на самом деле не церковь, а раскол, искусством называют уродство, браком называют сожительство.
Да.
Это все, в общем, реальность того мира, в каком мы сегодня живем, получается.
Вот это именно и происходит. Вот, по-моему, откуда идет исток. И при этом, обратите внимание, уже сатанинские культы, они же разрешены, например, в Америке, пожалуйста, свободно. Это на Западе. Никаких. Готтардский, например, этот, знаете, тоннель, что там творилось. Там уже Бафомет пляшет уже вовсю. Пожалуйста, там присутствуют главы государств. Сатанизм постепенно входит и буквально проникает. Вся пресса чем наполнена? Все.
Алексей Ильич, хочу вас еще в завершении спросить про Новый год. Опять же, у многих православных этот вопрос постоянно возникает. Можно ли его отмечать, учитывая то, что у нас пост? И можно ли как-то вот праздновать, президента ждать у телевизора, там, шампанское выпить по нашей старосоветской традиции? Или исключительно молебен, литургия? И, в общем, все это не для нас, а у нас все-таки Рождество Христово. Как вы думаете?
Я думаю, что каждому по степени его понимания. Вы понимаете, это очень много значит. Нельзя, говорят, на жеребеночка класть груз взрослой лошади. Так и здесь то же самое. Поэтому для многих, я думаю, и для большинства, конечно, пожалуйста, пусть встретят Новый год. Ничего в этом нет. И в отношении же поста, Господи, Боже мой, Ну, мы уже говорили об этом, я уже не хочу повторять.
Ну, да,
любезным
да,
для всех его кого владыки чреви. Это понятно, да. В конце концов, я считаю, что пожалуйста, но кто-то, есть люди, которые более сильные, более крепкие, пожалуйста, они могут и пойти на литургию. Могут. Молебны, кстати, у нас всюду служатся до этого, совсем не в 12
вечером,
часов,
31-го
а вечером
числа,
уже,
да.
Поэтому человек может. Вот. Но можно же иначе, можно в домашних условиях же провести. Можно же в домашних условиях, как? Ну, часов в 11 с чем-то, ну, почитать вечерние молитвы. Наконец-то, может быть, кто-то прочитает вечерние молитвы. Дело вот в чем, что ведь, обратите внимание, мы же перед каждым серьезным делом, перед каждым серьезным событием мы как-то готовимся, как-то особым образом стараемся встретить это событие. Посмотрите, что перед свадьбой происходит. Ну, как только готовится и как отмечает, так и здесь то же самое. Это же Новый год. И, конечно, здесь надо и помолиться. И помолиться надо, надо. Ну, помолись, ну, почитай молитвы, хоть вечером, вот, до 12. В 12, ну, пожалуйста, открой эту бутылку шампанского.
Выпей ты уже, наконец-то.
Выпей шампанского, пожалуйста, ну, что-то. Ну, кто, тут уже кто как. Кому, ну, кому-то хочется ночью есть, ну, поешь. Но мне кажется, в 12 часов ночи есть, например, я даже представить не могу. Тут, ну, зачем? Ну, бутерброды, пожалуйста, бутерброды. С чем ты можешь, ну, по своему достатку. Конфекты, не конфетки, конечно же, конфекты.
Конфекты, только так, да, вот, да, мы по-другому не называем. Да.
Фрукты, орешки, пожалуйста, приятная беседа. Ну, почему же тут все?
Алексей Ильич, у нас обычно Новый год называют семейным праздником, прям вот выражение есть такое, да, у нас традиция отмечать его в семье. А в последнее время у нас очень обостренные ситуации на почве вот семейного законодательства, в частности, много споров и распри вокруг законопроекта о профилактике семейного насилия. И некоторые, очень многие, на самом деле, православные, решительно против этого законопроекта, видя в нем, ну, такие подрывные основы под базу, нашу семейную базу. Как вы думаете, нам нужен такой закон?
Дело вот в чем. Во-первых, у нас огромное количество законов, касающихся этого вопроса, уже существует. Что-то кто-то, один из юристов, сказал, чуть ли не порядка 40 законов и подзаконных актов, которые прямо касаются именно вот этих семейных конфликтов и недоразумений. Уже этого огромное количество. Вот. Говорят, что ну как, а вот обращаются подчас, бегут полиция, а полиция говорит, что да, вы у вас там это уже, ну, Господи, так причина, значит, да в чем? Не в том, что нет закона, а в том, что бездействуют какие-то органы. Ну, пожалуйста, стимулируйте, ставьте законоположение, по которому они не могут отказать. Так, но я вам скажу, что главная-то причина заключается в чем в этих фактах, о которых действительно говорят, которые есть, хотя они что ли не масштабны, как это об этом трубят. Кстати, 58% опрошенных недавно заявили, что они фактически даже и не слыхали ни о каких семейных насилиях. Угу. Так это. Никогда даже. Понимаете? И вдруг теперь это надо вводить закон. Так вот, какова причина надо же? Надо же, когда есть болезнь, надо искать причину. Главная причина какая у нас? У нас, в нашей стране, главная причина. Главный корень. Сказать по секрету. Только никому не говорите. Средством массовой информации. Угу. Чем наполнен у нас телевизор? Вы только посмотрите. Журналы, газеты. Что происходит? Я уже не говорю об интернете. Если мы хотим, ведь они же воспитывают, особенно молодых, молодежь, детей. Молодежь воспитывает буквально в чем? Вы посмотрите, что там. Насилие, жестокость, убийство, измены. Только это пропагандируется. Да разве это можно? Вот где корень. Поэтому, если уже хотим мы действительно бороться с семейным насилием, прежде всего и необходимо в первую очередь пункт номер один – ограничить ограничить или полностью исключить, а моральные и прочие вещи, жестокие, ненормальные и прочие иллюстрации, вот, которые мы видим по телевидению.
Контент, то, что называется.
Вот в чем дело.
Да, негативный, негативный контент, это принято сейчас так называть.
Да, пожалуйста.
Да, аморальный, да-да-да.
Все, вот что нужно в первую очередь. Здесь же идет воспитание людей. Здесь заражают буквально не только сознание, даже подсознание заражают. И затем это всплывает в самых карикатурных формах. Если уж мы хотим эти заняться действительно. Ни слова о средствах массовой информации. Вот это здорово. Корни остаются, те же верхушечки хотим постричь. Так они дадут, знаете, какой бурный рост шипов? Ведь этот же закон, он на что настроен? Представьте себе, какие же там просто дикие совершенно вещи. По простому заявлению бежит он или она в полицию и говорит, меня оскорбил. Все. Его уже, кажется, можно на 30, нет, на 60 дней, в общем, отлучить от семьи, от квартиры, где хочешь, где быть, а где хочешь.
Не купил новую шубу, например.
Бомжа.
Не купил новую шубу или новую машину.
Да,
это экономическое насилие.
Ну, наверное.
Ну, да.
Да. Вы понимаете, какие вещи? Это просто поразительно, что происходит. Да, этот закон. Вместо того, чтобы действительно бороться с самим этим явлением, вместо этого начинают, что вот такие вещи придумывать. Причем откуда все идет это? Оказывается, в 2011 году была принята Стамбульская вот эта конвенция была принята. И смотрим, оказывается, многие вещи слово в слово списаны. Ее подписали, оказывается, Европейский Союз и 46 государств подписали. А Россия остается в стороне. Как это такое? И что будет только, если действительно вот эти НКО, которые получат возможность внедряться в семьи, или тем более индивидуальные предприниматели, которые будут приходить и читать мораль, там, заявлять в полицию и разлучать отца от детей и детей с родителями, во что превратится наша жизнь. Кстати, на Западе же это же уже введено. Например, стоит только посмотреть, что в Америке делается. Какие там страшные картины. А что еще при этом? Судьи, вот статистика говорит, до миллиона, оказывается, в год ложных совершенно обвинений принимается в Соединенных Штатах Америки по обвинению в насилии,
доносы
в семейном
таких,
насилии.
Да.
Да. Что происходит? А у нас в России что начнется? Какая коррупция начнется? При этом придут, вот все, вас, то-то, то-то. Более того, что происходит иногда? Некоторые женщины обвиняют мужчин на 30 дней, 6 дней, а потом захватывают квартиры. Это хороший бизнес, оказывается, даже.
Еще какой?
Вот так. Так что это вообще этот закон, он будет страшным ударом по нашим семьям, по нашему обществу. Перестанут, просто люди постараются уже избежать браков.
И то есть семьи
жить
не создавать?
Браков.
Зачем,
да.
Если там так много вот таких вот издержек?
Да, лучше не вступать в брак. Лучше. Куда там? Зачем это нужно? Иметь такие потом неприятности и вещи. Не вступать в брак, не иметь детей. Ура! То, что и надо. И полный раздор общества. Забыли, что семья – это атом, это неделимое нечто, из чего встроено наше общество. И разрушим атом, будет атомный взрыв.
Тут, конечно, хочется надеяться, что все-таки хватит нам сил и средств отстоять свои интересы и относительно этого законопроекта, и все-таки, что не будет принят в той противоречивой, вызывающей так много раздоров в форме, в какой вот мы его сейчас видим. В следующем году наверняка эти дискуссии продолжатся. Ну, а мы, Алексей Ильич, уже, в общем, завершая, к сожалению, нашу с вами в этом году последнюю встречу, знаете, я хотела бы вас попросить, чтобы вы, может быть, кратко пожелали нашей аудитории Спаса на следующий год.
Не грустить и не баловаться. Мы совершенно несерьезно относимся к жизни. Совершенно несерьезно. Живем как бессмертные. Это другие умирают. Как бессмертные живем. Не понимаем, что пора задуматься над смыслом своей личной жизни, человеческой жизни. Ну, пора же. Пора. Мой призыв именно к этому. Не пора ли нам все-таки понять, что все мы смертны, и всего только два выхода – атеизм и христианство. Православное, причем христианство у нас. Если нет Бога, то жизнь бессмысленна. Все бессмысленно. И все нравственные требования бессмысленны. Все. И все деяния наши. Все теряет смысл. Почему? Потому что когда я сплю, мне ничего не надо. И когда я умер, и есть личность уничтожима, тогда зачем мне что-то делать? Понимаете, это ужасная вещь. Христианство только открывает смысл человеческой жизни. И поэтому мой призыв хотя бы вот в новом году задуматься над этим вопросом. Вот Исаак Сирин говорит, никого не ненавидь ни за веру, ни за дурные поступки, и ты тогда будешь мирен и счастлив. Я думаю, что, может быть, этому стоит следовать.
Спасибо, Алексей Ильич, за нашу беседу сегодняшнюю, за все ваши ответы и за те напутственные пожелания, которые вы отдаете нашим телезрителям. Дорогие друзья, мы будем стараться в соответствии с заветами Алексея Ильича Осипова, нашего постоянного и любимого гостя, в следующем году все-таки без легкомыслия относиться к собственной жизни, но при этом, что очень важно, стараться не грустить. Это была программа «До самой сути». Всего вам доброго.